Студия «Медиакнига» представляет. Антон Демченко. «Хольмградские истории». Книга вторая. «Самозванец по особому поручению». Читает Александр Чернов. Пролог. «Все зло от них. Вот точно говорю. Если в жизни происходит какая-то пакость, то без женщины дело точно не обошлось. Проверено на личном опыте. Нет, ну в самом деле. Вот как я на жертвеннике оказался? Правильно. Дура одна, дочка влиятельного человека, подсуропила. Да и здесь меня уже два раза захватить пытались, и опять без участия женщины не обошлось. Так мне же еще и пришлось эту исследовательницу из плена вытаскивать. Мрак, в общем. Ну да, кто бы сомневался. С моим-то везением иначе и быть не могло. Часть первая, глава первая. Приятные хлопоты. Оксюморон. На прошлой неделе мой будущий тесть отправился, как он выразился, принимать корабль. Случилось это через месяц после нашего бурного знакомства, когда я, как новый владелец, получил банковским телеграфом счет из Гельсингфорса за обслуживание и стоянку варяга в порту. Вот что мешало Бусу сбежать в январе, а? Оплатил бы счет и бежал, так нет, мне теперь придется раскошеливаться за стоянку. 1300 рублей за год, между прочим. И плевать, что серебром в два раза меньше получается. Все равно много. Вот, кстати, и Бажен Рагнарович Белов, тесть будущий, со мной согласился. Минут 20 белугой ревел, когда сумму узнал. Потом еще два дня с Мурной ходил, волком зыркая, морским, понятное дело. А в конце концов плюнул и, стребовав с меня капитанские полномочия, отправился за билетами на вокзал. Честно, провожая своего будущего родственника, я с завистью вздохнул. Вот ведь, человек при любимом деле будет. А мне здесь крутиться, к свадьбе готовиться. Мрак. Из-за грядущего события дом уже превратился в нечто среднее между штабом воюющей армии и ателье модной одежды. Так меня же еще и заставляли во всем этом участвовать. Хорошо еще от выбора тканей для нарядов удалось отвертеться, переложив это бремя на Ладу и Телепневского портного. А подбор блюд и поваров, которые займутся их приготовлением, я свалил на Лейфа. Но ведь помимо этого оставалось еще с полсотни нерешенных вопросов. От состава гостей и места проведения пира до набора экипажа и поисков храма, в котором будет проходить венчание. И еще, жуть и ужас. При всем при том, тот же профессор Грац лишь улыбнулся, услышав однажды мои возмущения. «Виталий Родионович, друг мой, радуйтесь, говорю я вам. Счастье еще, что старый Бажен согласился на городской обряд». Городской свадебный обряд, упрощенное по сравнению с традиционными действа, получившее свое название с распространением в городской среде так называемой «малой семьи». «Не то вам пришлось бы куда как худо, уж поверьте знающему человеку. Супруга моя, Людмила Карловна, царствие ей небесное, тоже была из ушкуйной семьи. Так верите ли, свадьбу начали за год готовить, а уж сам обряд и вовсе на неделю затянулся. Так что повторяю вам, Виталий Родионович, радуйтесь». Ага, порадуешься тут. Свадьба назначена на конец апреля, а в доме суета такая, что кажется, завтра уже в церковь идти. Да еще и сама Лада нервничает, словно все никак решить не может. Сейчас убиться или еще немного погодить. Хорошо еще, что большую часть дня я провожу в канцелярии или у волжских купцов. Или еще где-нибудь, а то б давно сорвался. Кстати, о купцах. Сегодня, наконец, Самуил Иосифович, ушлый хазарин-новгородец, с которым свел меня адъютант князя Телепнева ротмистр Толстоватый, обещал устроить мне встречу с прибывшим в Хольмград мастером из тех, что ладят пароходы на Волге. Но это будет ближе к вечеру, а сейчас надо выбираться из дома, пока мне еще какого-нибудь занятия по подготовке к свадьбе не нашли. Поднявшись с постели, я в темпе вальса привел себя в порядок, надел приготовленный с вечера заботливой Ладой костюм, почему-то без пиджака, и двинулся на выход. Как я и ожидал, глянув с галереи вниз, несмотря на довольно раннее время, в гостиной уже творился сущий бедлам. По всем возможным горизонтальным поверхностям комнаты в полном беспорядке разложены альбомы, образцы тканей и какая-то вовсе непонятная мне чепуха. А присутствующая здесь же Лада уже увлеченно щебечет о чем-то с парой добровольных помощниц из числа соседских барышень. Правда, увидев меня, она тут же поднялась с кресла. «Доброе утро, дамы!» — Спускаясь по лестнице, уже привычно проговорил я, чуть склонив голову. «Ну да, они же здесь чуть ли не каждый день торчат. Успел привыкнуть».
«Здравствуйте!»
— в унисон пропели барышни.
«Как почивалось, Виталий Родионович?» — улыбнулась Лада.
«Благодарю, Лада Баженовна, прекрасно!» Сдерживая ответную улыбку, кивнул я, ступая на ковер гостиной. «Спектакль!» «Эти девицы прекрасно знают, что мы с Ладой делим постель, однако приличие требует, чтобы...» Барышни хитро переглянулись, но, взглянув в мою сторону, тут же постражели, а Лада, заметив это, окинула меня испытующим взглядом и, вздохнув, взяла с кресла мой пиджак. Зачем он ей только понадобился? «Виталий Родионович, не стоит так пугать моих подруг!»
Укоризненно покачала головой Сероглазка, протягивая мне недостающую деталь гардероба.
Только тут я сообразил, что именно заставило барышень принять серьезный вид. Да уж, пока я спускался со второго этажа, сбруя с баринсом была незаметна, а сейчас... «Лада Баженовна, дамы, я приношу извинения за свой неподобающий внешний вид», — я склонил голову и добавил. «Хотя вина за это лежит на одной сероглазой красавице, для чего-то умыкнувшей у жениха его пиджак». Девушка вздохнула.
«Мы только хотели взглянуть на его покрой», — проговорила она. «Портной настаивал, что обычный костюм вам не понравится, и советовал внимательно осмотреть те, что он вам уже пошил».
«О, ну если так сказал великий Григорий», — улыбнулся я, надев пиджак и скрыв под ним кобуру с барабанником. «Тогда, конечно. Спорить с этим сатрапом бесполезно. Лучше четко следовать его указаниям». «Мы заметили», — хором проговорили барышни. «Ну что ж, если вам еще нужен пиджак его выделки, то... Лада Баженовна, вечерние костюмы в моем гардеробе все до единого пошиты Григорием Евсеевичем. Можете воспользоваться ими. А сейчас, прошу прощения, но я вынужден вас покинуть. Дела?»
«Я провожу вас, Виталий Родионович», — кивнула Лада, чем вызвала очередные хитрые улыбки подружек. «Ну да, не станем же мы при них целоваться».
Предупредив Лейфа, чтобы не вздумал прогулять тренировку и явился в канцелярию не позже полудня, я попрощался в холле с невестой и, выйдя на крыльцо дома, с наслаждением вдохнул холодный и свежий воздух. Мороз, установившийся еще ночью и успевший за несколько часов разукрасить окна домов причудливыми узорами, тут же принялся увлеченно щипать мои щеки и нос. Красота! По дорожкам, очищенным смольянинской прислугой от снега, я добрался до ворот и уже хотел было выйти на улицу, как раздавшийся за спиной перестук копыт заставил меня отойти в сторону. Рядом со мной остановились запряженные тройкой сани. Легка на помине. «С добрым утром, Виталий Родионович!» — весело поприветствовала меня хозяйка дома. «Здравствуйте, Заряна Святославна!» — я вежливо приподнял шляпу.
«Вы никак в присутствии собрались?»
«Служба есть служба!» — кивнул я. «Так нам по пути? Забирайтесь в сани, ваше благородие!»
«Ох, простите, теперь уже высокоблагородие, не так ли?» — улыбнулась смольянина. «Я как раз на торговую сторону еду. К старому другу-недругу по садоводческим делам нашим. Так и вас до канцелярии довезу. Все по пути».
«Благодарю за предложение, Заряна Святославна. С удовольствием им воспользуюсь.
Только одна просьба. Не могли бы мы обойтись без титулования, ваша светлость?» — ухмыльнулся в ответ я, усаживаясь в сани. Хозяйка только головой покачала. «И как прознали-то, Виталий Родионович?» — спросила она под перезвон бубенцов и звонкий цокот копыт покатившей тройки.
«Так ведь сами знаете, где служу. Чему уж удивляетесь?» — развел я руками. «Да и когда судебные протоколы читал по делу Ловчина, обратил внимание, ваш титул там упомянут. Только одного не могу понять, с чего вы его скрываете?»
«Вот уж ничуть не бывало», — ответила смольянина. «Не напоминаю лишний раз, это верно, но уж точно не скрываю».
«А что ж так?» — удивился я. «Вроде не водится такого обычая за титулованными-то дворянами. Вот помнится, и противник мой по Хольмгангу своим боярским званием немало козырял».
«Ох, Виталий Родионович, так кто ж поместные бояре? А смолянины дворяне из жалованных, да не по земле, а по заводишку уральскому малому, да серебряным рудникам предкам моим найденным. И не так давно то жалование было. Так что хоть род наш и графским величается, а вспоминать о нем старые роды боярские не любят. Опять же, и титул наш из новых».